Сны, которым Дэнни сопротивлялся 2 недели подряд, одним махом обрушились на него, будто прорвавший плотину водопад. А вместе с ним в Дэнни полетел градом весь мусор, все обломки разных лет его жизни. Так что Дэнни было снова 13, и он лежал на койке в первую свою ночь в колонии для несовершеннолетних. Бурые бетонные стены, огромный вентилятор покачивается на каменном полу, будто вот-вот взлетит. И в то же время ему было 5, и он ходил в первый класс. Ему было 9, и мать лежала в больнице. Он страшно по ней скучал и боялся, что она умрет. Боялся пьяного отца в соседней комнате. И пока лежал без сна и трясся от ужаса, выучил названия всех специй, которые были нарисованы на занавесках, висевших у него тогда в спальне. Занавески были старые, кухонные. Дэнни до сих пор не знал, что такое кориандр или мацис, но коричневые буквы, прыгавшие по горчично-желтой хлопковой ткани, до сих пор стояли у него перед глазами. Мускатный орех, мацис, кориандр, гвоздика. Стоило произнести их как стишок, и у постели Дэнни возникал осклабившийся кошмар в высоком цилиндре. Дэнни метался на кровати. Ему сразу было и 5, и 9, и 13. И в то же время он был собой нынешним, 20-летним наркоманом с судимостью, с призрачным богатством в виде наркотиков брата, которые так и взывали к нему из тайника над городом. Пронзительно, жутко. И водонапорная башня ему то и дело казалась деревом, с которого он как-то в детстве скинул щенка охотничьей собаки, чтобы посмотреть, что будет. Щенок умер. А вина за то, что он хочет обокрасть Фариша, перечеркивалась, мешалась с постыдной ребяческой ложью о том, как он якобы разъезжал на гоночных машинах, как избивал и убивал людей, с воспоминаниями о школе, судах, тюрьме и гитаре, на которой отец запретил ему играть, потому что, мол, времени на это слишком много уходит. Где эта гитара? «Нужно ее найти. Там его ждут, в машине. Скорее, скорее. Не то они уедут без него». Разные места, разные времена тянули его во все стороны, и он в замешательстве вертел головой туда-сюда. Он видел, как мать, заглядывает к нему в окно, и у Дэнни слезы наворачивались, когда он читал беспокойство на ее добром, оплывшем лице. Но были и лица, от которых он в ужасе отшатывался. Как же отличить живых от мертвых? Кто-то глядел на него приветливо, кто-то нет. И все они переговаривались с ним и друг с другом, хотя при жизни и знакомы не были. Они входили и уходили огромными делегациями. Трудно было понять, кто с кем пришел и что они все делают у него в комнате, где им не место. Их голоса мешались с дождем, барабанившим по жестяной крыше трейлера, и сами они были серыми и бесформенными, как дождь. Юджин в странных дешевых очках, которые придавали ему ученый вид, дежурил у его постели. Иногда комнату озаряли всполохи молнии, и Дэнни видел, что посреди переменчивой людской круговерти с места не двигались только Юджин и его кресло. А иногда ему казалось, что в комнате никого нет, и тогда Дэнни подскакивал в кровати, боясь, что умирает, что пульс остановился, что у него холодеет кровь, и даже призраки его покинули. «Лежи, лежи», — говорил Юджин. Юджин. Винтиков у него в голове не хватает, но зато он, если не считать Кертиса, самый добрый из братьев. Фариш тот перенял папашину злобу, которая в нем, правда, поубавилась с тех пор, как он себе башку прострелил. После этого он присмирел. А что до злобы, так больше всего ее досталось Рики Ли. Но уж в Анголе она ему, наверное, пригодилась. На их отца, у которого были желтые козлиные глаза и побуревшие от табака зубы, Юджин был мало похож. Зато он во многом напоминал их несчастную алкоголичку-мать, которая перед смертью бредила о том, что якобы ангел Господень стоит босой у них на печной трубе. Красавица она, царствие небесное, не была. Юджин тоже не весь какой красавец, с близко посаженными глазками и простецким носом картошкой. Был весь в нее. Но очки эти как-то скрашивали его уродливый шрам. Бум! Молния осветила его сзади голубым светом. Под очками над левым глазом красной звездой засиял ожог.
«Видишь ли», — говорил он, зажав руки между коленей, — «я не понимал, что нельзя отделить змея-искусителя от всего творения. Если это кому и удастся, о, того он укусит».
Дэнни изумленно глазел на него. Очки придавали ему умный, отстраненный вид, как у учителя, который тебе снится. После тюрьмы у Юджина появилась привычка говорить долгими, бессвязными пассажами, как будто он сидит в четырех стенах, говорит, и никто его не слушает. И этим он тоже походил на мать, которая, бывало, каталась по кровати и разговаривала с людьми, которых только она и видела, и давала слово Элеонор Рузвельт, Исайе и Иисусу.
«Понимаешь, — говорил Юджин, — этот змей — слуга Господа, он тоже его создал, понимаешь? Но и взял его на ковчег вместе с прочими тварями. Нельзя вот так взять и сказать, гремучая гадюк, мол, зло, потому что ее тоже сотворил Господь. Все есть добро. Он собственной рукой привел в этот мир и змея, и агнца».
Юджин скосил глаза в угол, куда свет не дотягивался, и Дэнни в ужасе засунул себе кулак в рот, чтобы не заорать, потому что там, под ногами у Юджина, ползало, подергиваясь и извиваясь, черное, мертвящее существо из его давнего кошмара. Впрочем, теперь тут и смотреть было не на что. Существо казалось скорее жалким, чем страшным. Но застарелый, тухлый, переменчивый привкус этого кошмара нес Дэнни неописуемый ужас, страшнее смерти. Черные дрозды, черные мужчины, женщины и дети карабкаются наверх, к спасительному берегу. Ужас и взрывы. Мерзкий масляный вкус у него во рту и такой озноб, как будто у него все тело вот-вот развалится на куски, и сведенные судорогой мышцы и порванные сухожилия распадутся на черные перья и выбеленные кости.